Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Любить Бога станем помышлять, как долготерпит к нам, достойным вечной муки праведный судья, как угрожает скрежетом зубовным, червем неусыпающим, вечным плачем, и как прощает невнимающим лютые согрешения, ожидая покаяния. Обратимся же, наконец, к исправлению и созерцая, как бы сущим пред очами грозного судью, восплачем, взывая: «Господи, потерпи на мне, и всяти воздам». Так себя исправляя, станем любить Бога как судью всем помышлением, и эта любовь к Богу удовлетворит нас. Возлюбим же, наконец, еще Бога ради ближнего своего. Чего не желаем себе, не станем делать ближнему, и не только не делать, но и желать. Такой судья желал бы быть судимым и входить через волокиту изо дня в день в убытки и беспокойство. Не думаю, чтобы кто-либо пожелал этого, и ближнему этого не делай, кому приятно, чтобы с него сняли одежду, никому. Так ближнему не делай обиды. Поступая так, и мы возлюбим Бога и ближнего своего, как себя самих. И так исполним закон божественный, и в Боге пребудем, и Бог в нас пребудет. Святитель Иосиф Белгородский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 8 по Пятидесятнице и чудотворному образу Пресвятой Владычицы Богородицы, именуемой Казанские. Может быть так, определенное время я посвящаю Богу, молюсь, творю добрые дела, хожу в церковь, а затем могу и отдохнуть. В церкви глубоко переживаю общение с Богом, а пришел домой, жизнь начинается другая. Здесь нет истины, здесь ложь и кривизна. Какая у меня была бы истинная любовь, если бы я мог любить кого-либо только в определенные часы? Остановок в деле спасения не может быть. Вы часто жалуетесь духовникам на топтание на одном месте, на то, что в деле спасения ничего не выходит. Происходит это вот от чего. Вы подниметесь в духовной жизни на 3 ступеньки и думаете: «Отдохну немного, а потом буду подниматься дальше». Нет, запомните, что в деле спасения сие невозможно. Едва вы остановитесь, сказав себе, «Я человек мирской, мне можно немножко и разрешить себе», так сразу спуститесь не на одну ступеньку вниз, а на все три сразу. Так как едва грех войдет в душу, он ее тотчас же опустошает. Душа становится пустой, и она тотчас же теряет все, что приобрела. Вот отчего апостол Павел в своем послании говорит, что если ты согрешишь в одном, то ты повинен во всех грехах. В духовной жизни не бывает так, чтобы мы опускались постепенно с одной ступеньки на другую. Нет, происходит то, что вы падаете сразу на три ступеньки и опять оказываетесь на первой ступеньке, и опять надо начинать сначала. Запомните это, и пусть в ваших маленьких жизнях в миру будет хоть и медленный, но непрерывный подъем и духовный рост под покровом Царицы Небесной. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Преподобный — это человек, исполнивший заповедь «Будете совершенны, коже Отец ваш Небесный совершен есть». Они, преподобные, очистили свою душу и осветили ее так, что она по своим свойствам стала подобна Богу. Понятие о подобии предмета мы встречаем в математике. Один треугольник маленький, другой большой, но по свойствам своим этот маленький совсем похож или подобен большому, подобен, но не равен. В природе мы часто наталкиваемся на случаи подобия предметов. Люди по свойствам души своей, уподобившиеся Богу, называются преподобными. Нужно каждому из нас записывать в свое поминание не прославленных подвижников, известных своей святой жизнью. Это великое дело. Не столько они нуждаются в наших молитвах, сколько мы в их молитвах. Но раз мы за них молимся, то они сейчас же отплачивают нам тем же. Я поминал многих святых. Не думайте, что я это просто так, каких придется, таких и призывал святых. Нет, каждый из поминаемых мной святых имел то или другое отношение к моей жизни. Например, в известный день происходит со мной какое-либо происшествие. Я замечаю святых, память которых совершается, и начинаю поминать их. Их имена запоминаются мне. Потом замечала, что в день памяти я бывал ими избавляем от неприятностей или опасности и тому подобное, преподобный Варсонофий Оптинский. До каких пор преуспевают, и что с ними будет в конце, почему неправедные преуспевают, что будет с родом их. Задавался ли ты этим вопросом, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Да не притыкаются мысли твои, когда видишь, что кто-то, похваляясь силой, забывает о подателе сил. Вспомни, как надменный и самоуверенный Голиаф погиб от рогатки мальчика Давида. Да не смущается сердце твое, когда видишь, что кто-то обогащается неправедным путем. Есть будет и не насытится, отнимет и не хватит ему. Вспомни богатых содомлян, в один миг засыпанных огнем и пеплом вместе со всем богатством своим. Ты христианин, а христианин воспринимает события в их полноте, а не частично. Превоспеяние неправедных христиан не оценивает как нечто окончательное, но ждет, что последует дальше, ибо знает, что грешник добивается успеха не своими силами и способностями, а потому, что Господь попускает ему, чтобы он вспомнил о нем. По неизреченной своей милости попускает Господь грешным то, чего они желают, чтобы они, вспомнив Бога, устыдились беззаконий своих и исправились. Богу дороги кающиеся, очень дороги ему те, кто в сокрушении сердца кается в неправедных делах своих. Творец не таков, как тварь, наказующая виновного, стоит только ему оступиться. Он ждет, пока заблудший сам найдет истинный путь. Он смотрит и молчит, ждет и никогда не опаздывает. Непостижим в своей мудрости, дивен в своей милости. Неразумный ропщет на то, что Господь не управляет миром по его разумению, а разумный непрестанно ревнует о Божьем разуме. Но и разумному иногда невозможно понять, почему с тем или иным человеком происходят необъяснимые, казалось бы, события, почему молодой, жаждущий жизни человек умирает, а старик, уставший от жизни, живет, почему праведный страдает, а безбожник благоденствует. В Священном Предании упоминается такой случай. Умер грешный богач, грехи которого были очевидны всем. Его торжественно похоронили, на похоронах присутствовали епископы и священники. Вскоре после этого гиена напала на одного пустынника и растерзала его. Некий монах, который присутствовал на похоронах того грешника, видя кровавые останки праведника, зарыдал и в душевном смятении воскликнул: «Господи, но почему же так? За что? Почему тот грешник в довольстве жил и с почестями похоронен, а праведник этот так горько жил и так страшно умер?» Явился ему ангел Божий и сказал: «Тот грешник при жизни совершил одно только доброе дело, а этот пустынник совершил только один тяжкий грех. Торжественными и почетными похоронами Всевышний вознаградил злого грешника за его доброе дело, и больше нечего ему ожидать в ином мире, а лютой смертью праведника изгладился один единственный его грех, чтобы на небесах получил он полноту радости». Также и ты рассуждай о путях Божьих и возложи все упование свое на Творца. Не смотри с негодованием на грешников, ниже завидя творящим беззаконие, по слову царя Давида, который долго мучился тем же, чем ты сейчас мучаешься, пока Господь не просветил его разум. Чаще читай Псалтирь, тогда поймешь и утешишься. Мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда Ава Макарий говорит, что Бог подаст нам небесное благо, и мы веруем в это. Должны ли верить и в то, что Он подаст нам и благоземные, которые не являются столь существенными. Какие земные блага? То, в чем мы нуждаемся. Вот это ты правильно сказала. Бог любит свое создание, свой образ и заботится о том, что ему необходимо. В это нужно верить и не беспокоиться. Если человек в это не верит и сам бьется над тем, чтобы эти блага сожрать, то он будет страдать. Но человек, живущий духовно, не расстроится даже в том случае, если Бог не даст ему земного и вещественного. Если мы ищем прежде Царствие Божие, если поиск этого Царства является нашим единственным попечением, то дастся нам и все остальное. Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы? Если израильтяне оставляли на следующий день манну, которую давал им Бог в пустыне, то она начинала гнить. Бог устраивал так для того, чтобы они полагались на божественный промысел. Даже слов «ищите прежде Царствие Божие» мы еще не поняли. Или мы веруем и вверяемся Богу, или не веруем, и поэтому сами должны заботиться о необходимом. Когда я поехал жить на Синай, у меня с собой ничего не было. Однако я совсем не думал о том, что будет со мною в пустыне среди незнакомых людей, что я буду есть и как жить. Келья Святой Епистимии, где мне предстояло поселиться, была уже давно заброшена, покинута людьми. Я ничего не просил у монастыря, не желая его обременять. Как-то мне принесли из монастыря хлеб, и я возвратил его обратно. К чему же мне было беспокоиться, если Христос сказал «Ищите прежде Царствие Божие». Воды и той была самая малость. Рукоделия никакого не знал. Вот и спроси теперь, как я жил и как зарабатывал на хлеб. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Работал и творил Иисусу молитву. Я быстро выучился резьбе, резал все время один и тот же рисунок и пятидневную работу заканчивал в 11 часов. Не только не терпел лишений, но еще и бедуинчикам помогал. В какой-то период я занимался этим по много часов в день, а потом пришел в такое состояние, что не хотел заниматься рукоделием, но одновременно видел и то, какую нужду терпели бедуинчики. Для них было великим благословением получить в подарок шапочку и пару сандалет. И у меня появился помысл. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам, или же для того, чтобы молиться обо всем мире. Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что мне кто-то будет помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего было есть. Монастырь был далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но вот в тот самый день, когда я ограничил работу для того, чтобы больше времени отдавать молитве, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле кельи. Он увидел меня и сказал: «Вот, возьми эти 100 золотых. Будешь и бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать и молиться». Я не сдержался, на четверть часа оставил его одного и ушел в келью. Промысл и любовь Божия привели меня в такое состояние, что я не мог удержать слез. Видишь, как устраивает все Бог, когда в человеке есть доброе расположение. Потому что сколько бы мог дать этим несчастным я? Я давал одному, тут же приходил другой. Мне отец не дал, потом третий мне отец не дал. Блаженной памяти старец Паисий Святоголец. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в нынешнюю седмицу, субботу, 21 июля по старому стилю, 8 июля, вспоминается явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Чествуется чудотворный образ Казанской Пресвятой Богородицы. В 1579 году, 28 июня, при Иоанне Васильевиче IV в Казани, им покоренной, при московском митрополите Антонии, при архиепископе Казанском Иеремии, подкреплении веры Христовой среди магометан, населявших Казанское царство, Богоматерь явилась 9-летней девице Матроне и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону ее из недра земли и указала самое место на пепелище сгоревшего дома родителей девицы, где икона скрывалась. Видение повторилось трижды. Девица сначала никому не объявляла о видении своем, потом открыла матери своей, которая сначала не внимала ей. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: «Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой исходило ужасное пламя, устремлявшееся на меня и готовое сожечь меня, и слышала голос: „Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь“. После этого мать ходила с Матроною, казанским воеводом и архиепископом Иеремии и заставляла ее рассказывать им о бывших ей явлениях Богоматери. Когда они не поверили словам девицы, мать сама решилась рыть землю на указанном дочери месте, чтобы отыскать икону, но напрасно. Рыли землю и искали иконы и другие, и также не нашли. Матрона сама стала копать землю и скоро обрела святую икону Богоматери, как бы новоначертанную, а не в земле найденную. Явленный образ с благоговением и радостью извлечен из земли и поставлен на месте, где обретен. Немедленно стеклось к нему бесчисленное множество народа. Все с благоговейным удивлением взирали на святыню, молились и стремились приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великою честью припроводил ее в ближайший храм на руках бывшего в то время священником этого храма Гермогена, впоследствии патриарха, и здесь совершил пред иконою молебствие. Сняв с нее список, а по мнению других подлинную, и изложив обстоятельства я явления, и чудеса послали в 1579 году в Москву к царю. В 1595 году благоверный князь Федор Иоаннович повелел на месте явления иконы, где прежде была деревянная церковь, построить каменную и женский монастырь Богородицкий, и от себя принес великую жертву. В этом монастыре приняли иноческое пострижение дочь и мать, послужившей явлению иконы. Явлению Казанской иконы Божией Матери установлено праздновать в Казани 8 июля, в тот день, когда мать своей дочерью, сподобившееся видение, ходила к архиепископу и начальникам города объявить им о видении. в 1721 году образ Казанской Богоматери перенесен в Троицкий собор. В 1737 году, в день освящения новоустроенной церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте, где ныне Казанский собор, икона перенесена сюда и украшена богатой золотой ризой и драгоценными камнями от приношений Ее Величества императрицы Анны Иоанновны. Ко дню освящения настоящего собора Казанского в 1811 году 15 сентября на икону положена новая риза, сделанная из чистого золота, превосходной работы, украшенные драгоценными каменями и жемчугом, из коих большая часть принесена в дар императрицами Марию Федоровну, Елизавету Алексеевну и великой княгиню Екатерину Павловну. В день освящения собора святая икона в присутствии императора двора военного парада при бесчисленном стечении народа перенесена в новоустроенный великолепный храм. Церковная служба в дни празднования Казанской иконы Богоматери 8 июля и 22 октября совершается одна и та же. Каноны составлены иеромонахом Игнатием. В эти дни церковь, между прочим, взывает к верующим: «Прийти цем люди к тихому сему и доброму пристанищу, скорой помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. Ускорим на молитвы и почимся на покаяние. Источает бы нам неоскудные милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от всяких бед и зол благонравные и богобоящиеся рабы своя». Икона Казанской Богоматери сделалась общую святынью Санкт-Петербурга и Отечества. Императоры, все лица царской фамилии, жители столицы и все благочестивые соотечественники при своих приездах сюда и отъездах обращаются к иконе с молитвами. Она участвовала во всех крестных ходах в столице и поднималась в домы жителей Санкт-Петербурга. Такова краткая история о явлении иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, именуемой Казанской. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному дню недели 8 по Пятидесятнице. После проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, подданных от Господа больным, и о насыщении им пустыни пятью хлебами и двумя рыбами, 5000 человек, кроме жены и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественной своей властью Господь исцеляет больных, изводит Многочисленный народ в пустыню повелевает народу возлечь на траве и силою своей молитвы и благословения умножает 5 хлебов и 2 рыбы так, что ядоша все и насытишися, и взяша избытки у круг 12 кош исполнь. Видевшие это знамение глаголаху, яко сей воистину пророк гряды в мир, и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более нежели для 5000 человек, внушает православным христианам, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу, как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народом возлечь на траве и приим 5 хлеб и 2 рыбы, возрев на небо, благослови. А по насыщении остатки пищи собраны были апостолами, молитва пред принятием и благоговение при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским 8-ю неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголали в единении Духа, и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном Духе и в одних мыслях. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Господь наш Иисус Христос, однажды, утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дико безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню ко Христу. И бедная, безжизненная, степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить. Он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердию об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог послал». И совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего на 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта, мало того, сыта, оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающее в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелела его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни, кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоение и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищей и вином, другие — в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные — во сне, иные — просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное вдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода вдохновение вводит леность в душу и огрубляет ее или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти 2 меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души, когда в душе, Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божьим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божие. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется тех беседы, которые тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешнее Евангелие представляет в разительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло более 7500 лет, род человеческий наполняется и умножается во всех странах миллионами прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промыслы Божии всех их питает, воздерживает в них бытие силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлеться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысел Божий. Есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Не уныние, не мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божиих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Однако, откуда же голод, нищета, если Бог печется о всяком человеке, чаще всего в наказании за то, что мы оскорбляем благость Божию своими грехами и не умеем пользоваться дарами Божьими. В мире мы все замечаем чаще всего 2 прискорбных явления. Одни проживают много, а другие ленятся, забывают, что по определению Божий человек от юности самой должен снискать себе пропитание честным трудом. Одни нажитые их предками, наживаемые ими самими, расточают на роскошь, безумные затеи и излишества, а другие ленивы, беспечны и нерадивы. 2 разряда этих людей в конце концов сходятся. Они ушли из границ Божьего промысла, они бедны. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать Слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить эти душевные наслаждения. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо. Напитал чудесные души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена. Если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижником. Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните, что назначение в жизни, труд и молитва человека, они как любящие друг друга, брат и сестра. Их любовь неизменна, неразрываема. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. Всем известно, с любовью жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Яко презрено смирение рабы слуги я, всем отныне ублажат мя все. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слова рочую слушаю Богородицу тя величаю.
Все это событие с наделением людей и хлебами и рыбами, так же, как и число хлебов и рыб, и число коробов, полных оставшихся кусков, имеет еще и свой таинственный внутренний смысл, говорит святитель Николай Сербский. Пред своей смертью Господь называл благословенный хлеб телом своим. И здесь Он творит это, правда, не словом, но через число хлебов. Пять означает пять телесных чувств, а пять чувств представляют все тело. Рыба означает жизнь. В первые века существования Церкви Христос изображался в виде рыбы, что и сегодня можно увидеть в древних христианских катакомбах и убежищах. Итак, Христос отдаст тело свое и жизнь свою снеть людям. Но почему рыб было две? Потому что Господь и в своей земной жизни принес себя в жертву и после воскресения приносит в церкви свои доныне. Что означает то, что Он лично преломил хлебы? Означает, что Он добровольно приносит себя в жертву ради спасения людей. Почему Он дал хлебы и рыб ученикам, чтобы они раздали их народу, потому что они воистину будут разносить Христа по всему миру и им, как животворящей пищей, наделять народы. Что означает то, что осталось именно 12 коробов кусков, означает обилие жатвы с трудов апостольских. Жатва всякого апостола будет несравненно больше, чем посеянное им семя, как всякий короб содержал больше хлеба, чем тот, который голодный ели и им насытились. Но все эти тайны суть глубоки и неисчерпаемы. Кто дерзнет слишком пристально вглядываться в их судьбы, кто осмелится всей временной жизни спуститься в их глубины, пусть и намеков будет довольно для того, кому усладительно читать и слушать Евангелие. Сладость Евангелия и ангелы упиваются. Чем больше человек его читает, молитвенно о нем размышляет и следует ему в своей жизни, тем больше отверзаются евангельские глубины и благоухает евангельская сладость. Господу нашему Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава со безначальным Его Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Ну и в заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотелось бы немножко напомнить вам о святой великой княгине равнопоследной Ольге, память которой воспоминает Святая Православная Церковь на предстоящей седмице во вторник, 24 июля, по старому стилю 11 июля. Русские летописцы расходятся в своих мнениях о происхождении и месте рождения великой княгини Ольги. Некоторые полагают, что она родом из Изборска, другие, что она была правнучка Гостомысла, правившего в Великом Новгороде до призвания Рюрика. Нестор говорит, что она родилась в нынешней Псковской губернии, росла язычницей и в юных летах отличалась своей красотой и мудростью. Однажды, так гласит предание, сын Рюрика, молодой князь Игорь, охотясь, подошел к реке Великой, желая переправиться на другой берег. Он подозвал юношу, плывшего на челноке, и, сев в его лодку, только тогда заметил, что перевозчик — девушка редкой красоты. Во время переправы молодой князь вступил с ней в разговор и был настолько очарован ее умом и скромностью, что не забыл о ней и впоследствии при выборе супруги предпочел ее другим знатным и богатым девушкам. Таким образом, простая поселянка сделалась женой князя Игоря, и после его смерти за малолетством сына своего Святослава правительницей русской земли. Известны другие предания о том, как княгиня Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа, как она обижала русские области, вводя в управление порядок и правосудие, и тем сажала себе любовь и признательность своих подданных. В это время, хотя русский народ еще поклонялся идолам, в Киеве было уже немало христиан, и Ольга слышала от них о едином всемогущем Боге, Творце всего мира, и знала, что великий и мудрый народ греки поклоняются этому для нее неведомому Богу. Под влиянием этих рассказов она решилась ехать в Грецию, чтобы собственными глазами видеть совершение христианских богослужений и узнать, в чем состоит христианское учение. Император греческий Константин, Багрянародный патриарх, приняли русскую княгиню с великой честью. Под их руководством она стала учиться вере Христовой и по истечении некоторого времени изъявила желание принять святое крещение. Император, пленённый ее красотой, задумал на ней жениться, но она сперва захотела креститься и попросил императора быть ее восприемником. Константин с радостью согласился, и по совершении таинства, когда Ольга под именем Елены стала христианкой, император снова предложил ей сделаться его супругой, но она ответила ему: «Возможно ли тебе взять замуж крестную дочь свою? Не дозволяется отцу жениться на своей дочери даже и у язычников, не только у христиан. Перехитрила ты меня, Ольга», — отвечал царь, и, оставив свое намерение, одарил Ольгу богатыми дарами и отпустил ее из Царьграда. Простившись с патриархом и получив его благословение, крест Господень, иконы и утварь церковную, русская княгиня в сопровождении нескольких священников отправилась в Россию. Вернувшись на родину, она стала ревностно заботиться о распространении христианской веры среди русского народа. Одним из первых ее дел было сооружение церкви святого Николая на могиле Аскольда близ Киева и разрушение идольских капищ, на месте которых она ставила христианские церкви в Новгородской области и других местностях нашего Отечества. Как неуспешна была деятельность святой Ольги в распространении христианства, но, однако, не могла обратить сына своего Святослава к истинному Богу. Он упорно оставался язычником, но не запрещал своим подданным принимать святое крещение, и так как сам мало жил в Киеве, то оставлял семейство свое на попечение матери, которая, достигнув глубокой старости, скончалась 11 июля по старому стилю 1969 года и была похоронена сыном по христианскому обычаю. Мощи святой Ольги были перенесены уже при ее внуке, святом Владимире, в Десятинную церковь в Киеве, где они находятся, как полагают, и доныне под фундаментом храма в земле. А сегодняшняя передача приблизила к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.